ओम नमो भगवते
वासुदेवाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाया
ओम नमो
भगवते वासुदेवाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाया
श्रीमद् भागवतम песня 6 глава 16 Махарад Читракету удостаивается встречи с Господом. Текст 24. Дегендрия пранамано дьйоми.
Дегендрия пранамано дьйоми.
Яд амша видха прачаранти кармасу.
Яд амша видха прачаранти кармасу.
Найванья далаухам ива пратаптам.
Найванья далаухам.
Станешу тадраштри падешамати.
Станешу тадраштра падешамати.
Дегендрия пранамано дхийоми.
Дегендрия пранамано дхийоми.
Яд амша видха прачаранти кармасу.
Яд амша видха прачаранти кармасу.
Найванья далаухам ива пратаптам.
Найванья далаухам ива пратаптам.
Станешу тадраштра падешам эти.
Станешу тадраштра падешам эти.
Перевод. Помещенный в огонь железный пруд раскаляется до красна и сам начинает жечь, как огонь. Так и тело, чувство, жизненная сила, ум и разум, представляющий собой безжизненную материю, приходят в движение, когда Верховная Личность Бога помещает в них крупицу сознания. Органы чувств не способны действовать сами по себе, без милости Верховного Брахмана, так же, как железо не может жечь без соприкосновения с огнем. Комментарий Шрилы Прабхупады. Раскаленный до красна железный пруд обретает способность воспламенять другие предметы, но он не может сжечь источник своего жара, огонь. Поэтому сознание крошечной частицы Брахмана полностью зависит от силы, которую она черпает в Верховном Брахмане. В Бхагавадгите Господь говорит «Матта смертир гьянам апоганам ча» «Я даю обусловленной душе память, знание и забвение». Способность действовать мы получаем от Верховного Господа. И когда Господь лишает нас этой силы, мы больше не можем воспользоваться ни одним из органов чувств. Тело имеет 5 органов восприятия, 5 органов действия и ум. И все они просто безжизненная материя. Например, мозг создан из материи. Но оживленной энергией Верховной Личности Бога он начинает работать, подобно тому, как раскаленный огнем начинает жечь железный пруд. Наш мозг работает, когда мы бодрствуем, или даже когда мы спим. Однако во время глубокого сна или обморочного состояния мозг бездействует. Поскольку мозг представляет собой сгусток материи, он не может действовать сам по себе. Только по милости Верховной Личности Бога, которая суть Брахман или Парабрахман, мозг начинает действовать. В этом проявляется вездесущность Верховного Брахмана Кришны. Подобно тому, как Бог Солнца пребывает на планете Солнца, но в то же самое время в виде солнечных лучей пронизывает весь мир. Верховный Господь известен под именем Хришикеша, и это значит, что Он единственный повелитель органов чувств. Пока Он своей энергией не переведет наши чувства в движение, они останутся безжизненными. Другими словами, Он единственный наблюдатель, единственный вершитель всех дел, единственный слушатель, единственное движущее начало и Верховный Повелитель. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшуру Милитамена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамена Бутале Своям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Манча Калпата Рубешча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Павани Бьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васари Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Дегендрия прана мано дхиоми яд амша видха прачаранти кармасу найванья далаухам ива пратаптам станешу тадраштра падешам эти. Помещенный в огонь железный пруд раскаляется до красна и сам начинает жечь, как огонь. Так и тело, чувство, жизненная сила, ум и разум, представляющий собой безжизненную материю, приходят в движение, когда Верховная Личность Бога помещает в них крупицу сознания. Органы чувств не способны действовать сами по себе, без милости Верховного Брахмана, так же, как железо не может жечь без соприкосновения с огнем. Так мы продолжаем читать 16 главу 6 песни Шримад Бхагаватам. Махараджа Читракету удостаивается встречи с Господом. И здесь дальше события развивались так. Когда эта душа этого сына Махараджа Читракету вернулась на время в тело, произнесла удивительные слова наставлений по отношению к своим скорбящим родителям, они почувствовали большое облегчение. То есть фактически ребенок умер, родители в скорби. И тут, значит, по милости этих мудрецов, душа опять возвращается в тело. То есть так, послание с того света, он возвращается на какое-то время, говорит, у меня все хорошо, в чем проблема? То есть они думают, что все плохо. Он возвращается, говорит, у меня все хорошо. Не только у меня все хорошо, так же и у вас все хорошо. Вот, потому что, так сказать, нет смысла больше оттягивать время впустую, тратить какие-то там вещи, связанные с иллюзией, которые рано или поздно прекратятся, как-то там они закончатся, не заняться ли нам, так сказать, вечным. Поэтому вы меня уж отпустите, так сказать, я вас отпускаю. То есть пришло послание с того света, что все в порядке. Живой, так сказать, сам сказал об этом этот младенец и спросив позволение у Нарады Муни и Ангиры Муни, он опять покинул тело и пошел дальше. То есть через эту ситуацию Читракету и его жена увидели, что их скорбь была понапрасну. Потому что, собственно говоря, ну, они сокрушались там по поводу плохого события, да, правильно, кто же обрадуется смерти ребенка. Вот. Но благодаря вот этому, скажем, явлению, какому, так сказать, возврату и всем этим мудрым словам, и всей этой ситуации, они поняли, что их скорбь была попусту. И вот теперь произошло определенное такое отрезвление, то есть от всей этой иллюзии, от этого горя, которое было вызвано иллюзией заблуждения, теперь это произошло некоторое отрезвление, и они пришли в себя. И вот дальше там описывается, что они полностью, так сказать, успокоились, то есть прошел какой-то период реабилитации, они пришли в себя, в свои чувства, в нормальное сознание. И теперь вследствие этого они не просто успокоились, а дальше говорится, что у них появилась решимость следовать по духовному пути. То есть они поняли, что, скажем так, вот материальная карма в каком-то смысле их она уже исчерпалась. То есть все, что было, то было. Во второму кругу начинает то же самое, как бы не имеет никакого смысла. То есть теперь нужно как бы что-то новое, это альтернатива. То есть теперь эта ситуация, она подвела их к состоянию готовности принять другой путь, начать принципиально иную жизнь. В том числе они были готовы полностью оставить дворец в распоряжение министров, пускай они тем дальше разбираются с этим царством. То есть теперь у них уже как бы другая тема совершенно начинает развиваться. Вот. И там был такой стих, где говорилось, что просто читаю. Довольный воздержанностью и преданностью Читракету, могущественный мудрец Нарада решил дать ему наставление о природе трансцендентного. Вот. И значит, Нарада открыл Читракету мантру определенную. То есть духовная жизнь в таком своем серьезном настоящем варианте, она начинается тогда, когда человек, скажем, принимает внутри себя, именно внутри себя, такое очень серьезное решение, что возврата, скажем, скажем, каким-то вот материальным там, большим планом и так далее, больше нет. То есть какое-то количество лет мы еще, скажем, проживаем, инерция нашей кармы, она как-то еще нас идет, несет навстречу, как бы, будущему нашему материальному какому-то. Вот. Но самое главное, вот эта вот квалификация, которая здесь вот описана, квалификация для начала духовной жизни, это вот милости духовного учителя, что он дает посвящение, передает мантру, это вот внутренняя готовность ученика, то есть его внутреннее нежелание продолжать материальный образ жизни. То есть мы живем в материи какое-то количество лет, но акценты смещаются полностью, то есть как бы другие ценности побеждают, другие вещи становятся приоритетными. И когда учитель видит у ученика именно вот такую внутреннюю готовность, серьезность, это обозначает, что почва готова. То есть вот в эту почву можно посадить семя, и это семя даст нужный плод. Вот. И фактически вот эта вот болезненная материальная ситуация, через которую прошли Махараджа Читракету и его жена, она нужна была, хотя она неприятная очень с материальной точки зрения, она была совершенно необходима как некая, так сказать, ну, завершающий или какой-то вот знаменатель, подводящий черту их всему материальному существованию, после которой они поняли, что, в общем-то, больше в этом мире их ничего не интересует. То есть все, что было, проехали. Вот, теперь начинается совершенно другое. То есть вот это вот и есть момент зрелости, когда ученик полностью готов переключиться на духовные рельсы, на духовный путь. То есть невозможно надеяться, что нам будет сопутствовать какой-то успех в духовной жизни, пока мы пытаемся как бы так, совмещать и материальное, и духовное. То есть в какой-то степени все совмещаем, но акцент должен быть в большей степени на духовном. То есть материальное это мы, как говорится, по инерции. Мы встаем, там, кормим это тело, что-то такое делаем для этого тела, но главная тема, главная программа – это духовное развитие. То есть когда вот человек подходит к такой фазе, это обозначает, что он полностью готов, и тогда вот эта вот милость духовного учителя в форме посвящения, инициации, она даст свои плоды. Если человек под влиянием гуны страсти, допустим, внутренне, не будучи готовым еще, то есть еще система ценностей духовная пока у него не созрела, но под влиянием, допустим, ну, общения, он думает, вот у всех, значит, скажем, принимают духовного учителя, и мне так надо, что уже, так сказать, там, сколько можно тянуть. Вот, это как бы сама по себе мысль благая, но если человек внутренне еще не полностью готов и в таком состоянии неготовности, когда еще, так сказать, внутри в каком-то таком вот виде, в зачаточном хотя бы, существуют какие-то вот планы и ожидания от материального мира и какие-то планы на какие-то вот материальные развития, то вот это вот семя духовное, которое при посвящении, так сказать, сажается в сердце ученика, оно не может дать большого какого-то всхода. Почему? Потому что мы знаем этот известный пример из читания Чаритамриты, что это семя подобно культурному растению, а материальные желания подобны сорнякам, которые растут вокруг, и эти сорняки они могут задушить это вот растение. Вот, и поэтому для того, чтобы это культурное растение росло, нужно эту почву пропалывать, то есть все эти сорняки, их нужно вырывать. И эта работа исключительно, скажем так, ну, индивидуальная, никто из нас это не сделает. То есть это наша грядка, если там растет куча всяких там каких-то непонятных сорняков, то это моя личная ответственность. Это никто за меня не сделает. Вот. И поэтому, буду я эту грядку пропалывать или не буду, это исключительно мой личный вопрос. То есть в духовной жизни всегда есть двусторонняя ответственность. С одной стороны, ответственность духовного учителя, вот, с другой стороны, ответственность ученика. Вот. В данном случае духовный учитель полностью квалифицированный, Нарада Муни, ученик Махараджа Читракету. Вот. И эта ситуация нам нужна была, как сказать, ну, может быть, последняя капля, что называется, после которой он понял, что больше с материальным миром его ничего не связывает. И остаток своих дней он уже внутри твердо решил посвятить вопросам духовного развития. То есть в этот момент, значит, приходит посвящение, и тогда начинается такая действительно реальная, достаточно быстрая трансформация человека. Если этого нет, то это семя, попадая на неготовую почву, оно не дает плодов, и человек может даже в чем-то разочароваться. Если человек думает, что Инициация это просто какое-то вот чудо, меня там чем-то коснулись, я в мгновение у карас превратился в ангела такого, да, вот, то это иллюзия. То есть такое может произойти, если человек очень сильно готов, тогда да. Вот, если нет, значит, этот процесс будет идти медленнее, но по меньшей мере он должен быть готов сам к изменениям. Поэтому вот здесь, значит, очень важный момент перехода, что Нарада был доволен вот, его такой подготовленностью, внутренней зрелостью и дал ему это. И потом дальше, значит, перечисляется, вот это вот приводится мантра, которую он дал этому самому Махараджи Читракету. И там где-то мантра, тут их несколько. Ом намастубьям Бхагавате Васудевая Дхимахи Дадьюмна Нирудхая Намах Санкаршана Ча Намо Вигьяна Матрая Парамананда Муртае Атмарамая Шантая Невритта Двайта Дриштае. Вот, ну, это мантра, которая выражает почтение Верховному Господу, переводится она так. О Верховная Личность Бога, на которого указывает слог Омкара. Я в почтении склоняюсь перед тобой, я сосредоточиваю на тебе свой мысленный взор. О Господь Васудева, о Господь Прадьюмна, Господь Анирудха и Господь Санкаршана, я кланяюсь вам. Поклоны тебе, о обитель духовной силы и высшего блаженства, о самодостаточный и невозмутимый, о высшая истина, неделимая и познаваемая, как Брахман, Параматма и Бхагаван, склоняясь перед тобой в глубоком почтении. Вот. Здесь перечисляются различные экспансии прямые вот, от Верховной Личности Бога. И дальше, получив вот, уже, скажем, определенное вот это вот благословение, наставление, Махараджа Читракету начинает, так сказать, делиться определенным своим таким пониманием. Вот этот вот стих, который мы сегодня прочитали, он как раз принадлежит как раз вот этому, по-моему, так, сейчас. А, нет, это наставление, продолжение наставления, прошу прощения, продолжение наставления этого Нарады Муни, то есть он дал эту мантру, и дальше он стал давать наставление, короче. То есть здесь он на очень интересном примере показывает нашу полную зависимость от Верховного Господа. То есть почему живое существо должно прийти к нему? Потому что оно от него полностью зависимо, оно с ним связано. И вот ощущение этой связи является самым важным ощущением. То есть вот мы в этом мире стремимся к разным ощущениям. Мы хотим нащупать материю, всякие разные вот эти вот материальные элементы, какую-то создать вокруг себя материальную ситуацию. Мы много сил тратим на то, чтобы создать идеальную материальную ситуацию. Но сила кармы, сила времени, воля других живых существ, много разных других факторов, как правило, не позволяет этой вот идеальной ситуации сложиться. И это, скажем, рождает какое-то определенное неудовлетворение в нашей жизни. Мы прилагаем еще больше усилий, чтобы какой-то вот материальный идеал вокруг себя создать. И все равно это как бы сила какая-то превосходящая нас, это сила времени, она как-то какие-то свои вносит изменения, и все получается как-то, может быть, не совсем так, как мы ожидаем. Вот, поэтому здесь говорится, что мы зависимы полностью, и все, что мы можем, единственное, в чем проявляется наша независимость, это выбрать правильную форму зависимости. Раз уж мы зависимы, если в данном случае от материальной энергии, от кармы, в высшем смысле мы зависимы от Бога. То есть мы не можем быть независимы. Поэтому наша независимость проявляется только в том, чтобы выбрать правильную форму зависимости. Выбрать прямую зависимость от Кришны. Прямая зависимость от Кришны. Вот. И она проявляется в том, что мы, скажем так, свою волю или свой план подчиняем божественной воле, божественному плану. А здесь говорится интересно о том, как функционирует наше физическое тело и тонкое тело. Здесь говорится, что деха тело, потом индрия, внешние органы чувств, прана, потоки жизненного воздуха, это физическое, да, потом дальше идет мана, ум, дия, разум и так далее. То есть все, что у нас есть, физическое тело, потом тонкое тело, это все работает благодаря энергии Брахмана. Здесь говорится, что как подобно тому, как металлический пруд, помещенный в огонь, начинает проявлять свойства огня. Понятное сравнение, да? Точно так же, когда этого физического тела касается Верховный Господь в форме параматмы, вот, тогда это физическое тело проявляет все признаки жизни. То есть жизнь, она не из биологии, не из химических соединений происходит. Жизнь происходит от Бога. Вот. И когда он в это тело входит, то это тело кажется таким вот полностью нормальным, функциональным, работающим, чувствующим все процессы здесь. И здесь говорится, что когда он выходит, то теперь больше ни одно из чувств не может функционировать. То есть больше мы этим телом не можем воспользоваться, потому что его больше не освещает своей энергией Верховный Господь. То есть все, он это тело как бы предлагает, так сказать, нам оставить по карме. Вот, и живое существо, движимое вот этой вот волей Параматмы, оно выходит из этого тела, и оно в это тело уже больше вернуться не может. Оно уже не может видеть через эти глаза, оно не может уже слышать через эти уши, оно уже не может наслаждаться через это тело. Все, с этим покончено. То есть физическое тело это как вот, ну, какой-то прибор, вот, музыкальный центр. Вот вы своей волей нажимаете кнопку «пуск», и тут загораются огонечки, и начинает радио играть, или диск играть, или что-то еще. То есть эта штука, механизм, полностью мертвый механизм, он, кажется, проявляет признаки жизни, когда вы своей волей, я хочу, чтобы он играл, нажимаете кнопку, включаете его сеть, и вот тогда эта энергия побежала по всему этому механизму, и он проявляет признаки жизни, и нам кажется, вот почти живая вещь. Вот. Точно так же это физическое тело, это очень сложный механизм, и он работает только до тех пор, пока, так сказать, этот Калапуруша или высшее божество времени, которое, зная, сколько нам времени осталось, оно как бы дает нам вот эту вот возможность. Как только наше время, так сказать, подошло к концу, уже никакая сила, никакие молитвы, ничего не может это тело заставить действовать. Иногда бывает так, что люди умирают вообще без болезней даже, без всяких диагнозов, то есть это называется биологическая смерть, все. То есть нет диагноза, нет никакой патологии, вообще вскрывают тело, патологии нет, биологическая смерть, просто умер человек. Вот такие вещи бывают, и бывает даже, что, так сказать, достаточно в не старом возрасте это происходит. Вот, то есть воля Верховного Господа – это главный, так сказать, фактор жизни. Вот, и поэтому, раз уж такая высшая сила действует, эта высшая сила дает нам возможность этим телом действовать, в нем жить, в нем, как-то сказать, проходить через разный опыт, то самое разумное – это, конечно, использовать это тело в соответствии с этими высшими планами. Вот, к сожалению, каждое живое существо пытается это тело присвоить себе и строит свои личные планы на это физическое тело, игнорируя высшие планы. И когда, в конце концов, эти высшие планы начинают побеждать, мы начинаем эту высшую волю проклинать. Это что ж такое вообще? То есть я на это тело построил такие планы, а там кто-то вообще вмешивается, и это тело чем-то там заболело неизлечимо, или у меня просто его отбирает сила времени. Вот я за него цепляюсь, говорю, я еще не наигрался с этим телом, дайте еще. Да, дадим, только другое, лучше. Вот. То есть смысл в том, что живое существо в большей части использует такое сложное, высокоорганизованное человеческое тело не по назначению, для примитивных вещей. Для примитивных вещей. Сложный инструмент для примитивных вещей. Что такое сложный инструмент для примитивных вещей? Сложный инструмент обозначает, что в этом теле можно решить задачи посложнее, чем те, которые мы решаем. Вот, то есть для того, чтобы есть, так сказать, пить, совокупляться, обороняться, вот, то, что делают животные, для этого можно тело попроще иметь. Если люди занимаются только этими четырьмя потребностями, в чуть-чуть более культурном виде, это и обозначает, что они сложный инструмент используют не по назначению. Если они упорствуют вот в этом своем невежестве и глупости, то этот инструмент у них просто отбирается, им дается инструмент попроще. Вот и все. То есть такое тело, в котором все биологические функции, они более эффективно исполняются. Допустим, вчера мы тут обсуждали, да, что человеку купить квартиру – это вообще сумасшествие. Да, там, какие-то ипотеки, займы, там, миллионы, там, вообще что-то еще. Животному никаких ипотек, никаких миллионов, вообще ничего, так сказать. В любом месте нашел гнездышко, вырыл норку, там что-то еще такое сделал, и все. Нет никаких проблем, вообще никаких миллионов не надо, без всяких процентов, без всякой головной боли. Живешь и, так сказать, горя не знаешь. Очень просто. Вот. Но человеку в этом мире, мы видим, когда он пытается не в гуне благости, а в гуне страсти жить, Вот, жизнь очень-очень сложной становится, очень-очень сложной, искусственно сложной. Вот, и современная как бы, культура, так называемая, она подогревает эту сложность. Она говорит, ты должен жить сложно, у тебя должна быть куча сложностей. Вот, жить просто, это экономически, вся наша экономика, она вся под откос, вся банковская система, она рухнет в одночасье, если люди начнут жить просто, понимаете? Никому не нужны никакие вообще кредиты, там вообще ничего не надо, понимаете? То есть человек живет просто. И вся вот эта вот такая гигантская надстройка, которая сейчас вот как такой спрут, которая вцепилась в людей и высасывает из них все соки, она просто отомрет. Понимаете? Это никому не выгодно. Поэтому пропагандистская машина, она стимулирует в людях вот эту вот страсть, страсть к материальной жизни. Вот, и предоставляет им кучу разных таких по виду привлекательных предложений, того, сего, другого, третьего. Вот, и реклама в буйной страсти, она очень быстро достигает успеха. То есть как бы люди вдохновляются страстью очень легко. Потому что она такая очень яркая, она очень привлекательная. И кажется, что она достижима. То есть эта вот иллюзия, она имеет свою, так сказать, логику, свою такую привлекательность. Вот, если бы она была такой, так легко ее можно было бы разбить, она бы не была столь жизненной. То есть эта иллюзия, поскольку это божественная энергия Верховного Господа, она настолько сложно устроена, что это не какое-то, знаете, такое вот мошенничество, которое легко разоблачить, вам что-то подсунули, какую-то ерунду в красивом, так сказать, фантике, а внутри там какая-то пустышка. Нет, здесь все сложнее. Вот, то есть это иллюзия материального существования, она очень глубоко проникает в физическое тело, тонкое тело, ум, разум, эго, в наши убеждения. Вот поэтому разбить ее очень-очень сложно, у нее очень много защитников. То есть практически все общество материалистическое, оно защищает эту иллюзию, потому что оно этим живет. Если эту иллюзию разбить и показать на невежество, всем будет сразу ясно, какая это вообще глупость. Вот, поэтому эта иллюзия в материальном мире, она имеет очень большую, так сказать, подпитку, популярность и огромное количество людей. Вот, под руководством самого этого Юга Пуруши, то есть божества, которое управляет эпохой, это Кали, Кали, воплощенное, так сказать, так называемый полубог греха, как бы это ни странно звучало, называют полубог греха. Вот, то есть полубоги это очень возвышенные личности, вот, но некоторые из них играют такие немножко роли негативных персонажей. То есть, вот, быть божеством эпохи это не так-то просто, это высокий пост. Вот, и Кали, он получил этот пост именно для того, чтобы вдохновлять живые существа этой эпохи именно на грех. То есть это очень могущественное существо. Вот, и у него, так сказать, агентура по всему миру полностью. То есть живые существа, они являются, так сказать, агентами Кали, и через него вот эти вот идеи Кали проходят. То есть без него Кали-юга бы, так сказать, не наступила. То есть он здесь очень важную роль играет. Поэтому это очень могущественная личность. И Кришна, собственно говоря, ему не мешает, потому что это его время. Он сам ему говорит, иди, пришло твое время. Вот, поэтому так просто победить эти все иллюзии, которые имеют такую мощную, сильную поддержку, очень-очень тяжело. Только если мы принимаем убежище у других, так сказать, воплощений божественных, таких как вот Шри Чайтанья, который пришел для того, чтобы с этим Кали сражаться. Это такая божественная драма, когда одно существо, уполномоченное Богом, выполняет одну роль, другое существо, уполномоченное Богом, выполняет другую роль. Вот. И здесь всегда в этом мире нужно чью-то сторону принять. Вот. Только когда, так сказать, мы принимаем сторону того воплощения Бога, которое уполномочено нас освободить, вот тогда эти иллюзии Кали-юги, они легко очень рассеиваются. Если нет этой милости божественной, вот, эти иллюзии кажутся очень привлекательными, очень логичными, и все в порядке, ничего не надо. Вот, поэтому духовная жизнь, она не трудна сама по себе. Трудно является как бы, понять ее необходимость и внутри утвердиться в этих желаниях. Это самое трудное, потому что это как раз и есть то, что там, где гнездится вот эта вот иллюзия. Иллюзия, она живет в уме, в разуме, в чувствах наших. Вот, и она понуждает нас как бы так не торопиться, там, расслабиться, там, попустительность себе в том или в этом. То есть иллюзия как бы такой расслабляющий фактор, который не позволяет нам сконцентрироваться на духовной жизни. Иллюзия отвлекающий фактор, она рассеивает наше сознание, всякие разные вторичные вещи, которые просто забирают наше время и ничего толком не дают. Вот поэтому победить эту иллюзию чрезвычайно тяжело, практически невозможно в одиночку. Вот, то есть здесь единственная возможность – это общение с теми, кто вне иллюзии. То есть это личности, которые тверды в духовной жизни, и их невозможно сбить вообще ничем. То есть, какие угодно вы можете аргументы или там какие-то расписывать все плюсы, вообще материальные достижения и так далее. А человек, который вне иллюзии, он мгновенно увидит эту иллюзию, мгновенно увидит ее, в чем она заключается. И хотя она выглядит чрезвычайно привлекательно, и кажется, что мы ей должны этой иллюзии предаться, потому что кто-то уже предался этой иллюзии, и у него большой успех в связи с этой иллюзией. Вот. Человек, который находится вне иллюзии, его невозможно эти вещи поймать. То есть он всегда видит реальность. То есть он вне иллюзии, потому что он видит реальность. Иллюзия, она обладает формой тени. Формой тени. Вот. И тень исчезает, и туда направит свет. Так вот, идентифицировать иллюзию может только тот, кто находится в реальности. Тот, кто видит реальность. По отношению к реальности он может быть, вот это иллюзия. Вот, потому что у него есть реальность. Находясь в иллюзии, иллюзию увидеть нельзя. То есть, когда мы находимся во сне, мы не понимаем, что мы находимся во сне. Вот. Мы спим, и нам кажется, что все в порядке, все реально. Да? Вот единственный способ понять, что мы находимся во сне, это когда мы просыпаемся. Или, по меньшей мере, когда мы спим в благости. И сон в благости. Сон в благости – это отдых. Когда человек лежит и понимает, что он отдыхает. То есть, как бы, эти вот какие-то видения, они его никуда не уводят. Даже что-то он увидел такое мимолетное, он понимает, это сон. То есть сон в гуне благости обозначает, что сознание полностью не отключается. Он просто лежит в расслабленном состоянии, отдыхает. И только он мгновенно просыпается. Это сон в гуне благости. Человек в гуне страсти там болтает, то есть что-то еще. Человек в гуне невежества вызывает пожарную, так сказать, охрану. Там можно стрелять из пушки, он не разбудит. То есть это полное, так сказать, погружение. Вот. Поэтому только находясь в контакте с реальностью, можно идентифицировать иллюзию, иначе невозможно. И для того, чтобы мы постоянно были как бы в духовной форме, в контакте с реальностью, нам постоянно нужно вот эти вот вещи слушать, читать, изучать, погружаться. Потому что Шримад Бхагаватам – это одно из воплощений Кришны. Чистейшая Пурана, называют Пураном Амала, наивысшая, да? Амала, то есть Амала обозначает лишенный примесей, лишенный каких-то там вот материального какого-то влияния. И когда слушаешь, читаешь Шримад Бхагаватам, всякие разные истории, вот, то постоянно контактируешь вот с реальностью. И через призму Шримад Бхагаватам, когда смотришь на разные материальные какие-то вопросы, проблемы, ситуации, все абсолютно ясно становится. Вот, поэтому очень важно, чтобы Шримад Бхагаватам был в нашем, так сказать, ну, как такие вот очки, через которые мы начинаем смотреть на мир. Почему, допустим, Шрила Прабхупада вел вот эту вот практику чтения Шримад Бхагаватам по утрам? Потому что, допустим, мантра читается, Шримад Бхагаватам читается, потому что нам предстоит день материальный, и в этот день материальный мир предпримет очередную атаку иллюзии, опять на нас пойдет. Да? То есть какие-то предоставят нам ситуации, приятные, неприятные, всякие разные. И для того, чтобы смотреть на этот свой очередной день жизни духовными глазами, человек должен с утра как бы эти очки одеть, то есть он должен получить некое, скажем, какое-то такое вот просветление, озарение, какой-то новый взгляд или освежить свое духовное видение. И когда человек, вот, скажем, какой-то медитацией, с каким-то вот пониманием входит в день, теперь возникают разные ситуации, материальные, приятные, неприятные, но преданный имеет возможность видеть их через призму духовного знания. Вот, и то есть он легко в этой ситуации идентифицирует иллюзию, то есть он не поддается на какие-то всякие разные провокации, искушения и прочие разные вещи. Вот, то есть вот в этом смысл этой духовной программы утренней, что человек с утра заряжается вот духовной силой от святого имени и духовным видением благодаря Шримад Бхагаватам, и теперь у него есть сила и правильное видение, через которое он как бы может жить. И фактически этими наставлениями Нарада Муни готовит своего новоиспеченного ученика Читракету, сказать, уже в совершенно новой программе жизни. То есть царю предстоит отказаться от многих вещей. Он жил во дворце, он жил в роскоши, там слуги, служанки, там все, так сказать, кушать подано там, и так далее, все на всем готовеньком. То есть такой высший стандарт сервиса материальной жизни, как живет царь, то есть, ну, фантастика, да? И ему предстоит уйти в Бадарикашрам, то есть такое достаточно суровое место в Гималаях. Вот, куда трудно добраться, даже сейчас в Бадарикашрам трудно добраться, там по сезонам только-только, сказать, летом какое-то количество месяцев, то есть все, и там нет, так сказать, такого царского сервиса, то есть там предстоят ему очень аскетичные условия этому царю, то есть его образ жизни внешний изменится на 180 градусов полностью. И видно, что царь к этому готов. То есть он готов отказаться от всего внешнего. Это обозначает, что он, живя царской жизнью, в общем-то, так сказать, не сильно к этому был привязан. И вот эта вот ситуация последняя, как бы такой стресс, она встряхнула его, и он как бы проснулся от этой иллюзии под влиянием своего духовного учителя, и материальная энергия тоже эта ситуация помогла. То есть все, он теперь начинает работать вообще в другом направлении. То есть его жизнь внешне, в материальном плане становится значительно проще, аскетичнее, никаких больше всех этих там соблазнов и прочих вещей. То есть теперь ему нужно срочно, скажем, в таком ударном темпе уже работать со своим сердцем. То есть внешние богатства, они как бы в одночасье исчезают из его жизни. То есть все, что остается у него, это богатство внутреннее. Для того, чтобы это богатство было, так сказать, ему этот ключик, эту мантру дают. И теперь он начинает распахивать вообще другое поле, совершенно другую тему начинает разрабатывать. Тема своих внутренних отношений с Богом. Да? И когда человек внутренне готов к этому, вот теперь он может все это делать эффективно. И показателем того, что он достигает какого-то успеха, является то, что теперь Господь начинает через него действовать. Так же, как вот пруд, Прабхупада часто приводил, пруд поместили в огонь, и теперь этот пруд, хотя это просто кусок железа, он накаляется до красна, и хотя это железо, обычно такое холодное, да, вот, но теперь, когда оно долго находилось в прикосновении с огнем, теперь это железо приобретает само качество огня. Вот если поднести этот горящий такой раскаленный пруд к чему-то, то этот предмет может воспламениться. Вот, то есть просто металл в соприкосновении с более высоким элементом, с огнем, приобретает свойства огня. Прабхупада говорил, точно так же наше тело, наш ум, наш разум в соприкосновении с Богом приобретает другие свойства. Тело начинает светиться, разум, ум просветленный, речь человека, деятельность чувств, все наполняется этим вот духовной силой. То есть это обозначает, что человек находится в контакте с Богом. Вот. И когда мы говорим, что этот человек, допустим, святой или он является духовным учителем, это что обозначает? Это то же самое, что металлический пруд, помещенный в огонь. Теперь он раскрылся для дела. Когда-то это был обычный человек, такой же, как все, ходил по земле, ничего такого не проявлял. Да? Но вследствие того, что он поменял свой, как бы сделал выбор в сторону духовности и принял убежище у духовной энергии, теперь все, так сказать, все его бытие, оно наполняется этим вот духовной силой. И поэтому от его тела, от его речи, от его взгляда, от его прикосновения, просто от одного его присутствия веет духовностью. Как от этого металлического прута, смотрит, что он жаркий такой, горячий, поднесите руку, от него веет этим жаром, понимаете? Обычный металл холодный, да? Но после контакта с огнем вот он такой. И для того, чтобы он оставался в огне, для того, чтобы он проявлял качество огня, нужно, чтобы он оставался в огне. Точно так же для того, чтобы наше бытие, оно, скажем, через него шла вот эта вот духовная энергия, мы должны не оставаться всегда. То есть это обозначает такое преображение, потому что когда Джива Госвами, он дал определение инициации, процессу посвящения, он сказал, что подобно тому, как колокольный металл в контакте с ртутью, там еще в процессе алхимического процесса превращается в золото, он говорит, точно так же и обусловленная душа при правильном контакте, в правильном процессе с духовной энергии превращается в брахмана. То есть, что человек, скажем, низкой природы, как этот вот металл такой низкой пробы, при помощи определенного алхимического процесса превращается в металл высшей пробы, самый ценный, да, золото. Точно так же и обычная обусловленная душа под влиянием процесса инициации, она обретает свойства брахмана. Брахман – это человек, который, скажем, живет самым высоким стандартом в духовном плане. То есть он как бы принимает для него духовную энергию, это самая главная пища. Вот, то есть, но для этого человек должен быть подготовлен. И как это ни странно, наша материальная судьба, хотя она может быть в чем-то удачна, в чем-то неудачна, она является тоже инструментом в этом процессе нашей подготовки. Вот, поэтому вся материальная жизнь, все материальные ситуации, они в идеале должны подготовить нас к тому, что человек совершает внутри себя такой решающий шаг навстречу духовности. Вот, причем после этого шага надо понимать, что какие-то испытания, они тоже происходят. Вот, то есть как бы наша верность в этому выбору, она проверяется периодически, потому что майя – это такая энергия, которая постоянно нас тестирует. То есть мы знаем, что дети после каждого класса там какие-то проходят тесты, или там пишут контрольные, может, экзамены не после каждого, но какие-то, так сказать, подводящие, так сказать, итоги, там, мероприятия, будь то контрольные, зачет, что-то еще, они всегда, то есть после каждого уровня зачет, после каждого уровня зачет. Вот, то есть, и то же самое мы наблюдаем в духовной жизни. На начальном этапе простые вещи, на более высоких уровнях уже задачи посложнее. Вот, то есть нужно понимать, что иллюзия так просто живое существо не оставит, потому что мы находимся в мире иллюзий. Просто иллюзия становится все тоньше и тоньше. Грубая иллюзия проявляется в том, что нам кажутся привлекательными грубые вещи. Тонкая иллюзия проявляется в том, что нам кажутся привлекательными тонкие вещи. Девабхога, жизнь полубогов, всякие разные другие вещи, слава. Если на невежество человек испытывает радость от того, что он съел какую-нибудь там котлету ужасную, вот, это такая у него радость, то на другом уровне он уже испытывает радости более тонкого свойства, материальные, да, какие-то известные, слава, престиж, что-то еще. Вот. И, как Прабхупада говорил, самая тонкая иллюзия этого материального существования – это иллюзия или желание стать Богом. То есть это философия имперсонализма, что я сливаюсь с Богом и становлюсь им. Или человек объявляет себя там вообще аватарой, вообще божественным воплощением. То есть нам кажется, это смешно, но есть люди, которые на полном серьезе так думают, понимаете? Вот, то есть люди прямо говорят, я Бог, и так они удивляются, когда им говорят, что это не так. Как это не так? Это абсолютно так. То есть они уверены в этом, и даже трудно переспорить. Вот они, у них такое сильное убеждение в этом вопросе. То есть Прабхупада говорит, последняя ловушка майи. Поэтому иллюзии бывают грубые, иллюзии бывают тонкие. Вот, и до самого последнего шага живое существо вот эти вот сопровождают определенные, так сказать, искушения со стороны материальной энергии, которые внушают нам все более и более тонкие формы иллюзий. До тех пор, пока, так сказать, тест не будет сдан. И единственный способ пройти этот тест – это не пытаться играть в Бога и не думать о своем величии, а думать о величии Кришны и сохранять статус своего, так сказать, смиренного слуги. Это гарантия того, что мы проходим все, так сказать, испытания. Вот. Если человек на каком-то этапе духовной жизни начинает гордиться своим величием, тем, что там кто-то его там хвалит или что-то еще, вот это обозначает, что он попал в тонкую форму иллюзии. Не значит, что он из нее не может выбраться, он может выбраться из нее, вот, но при этом у него должен быть такое, так сказать, все время очень острый разум и дух смирения. То есть смирение должно всегда идти с опережением. И смирение проявляется в том, что человек всегда готов служить. То есть признаком того, что человек является смиренным, это то, что он всегда готов служить. Можно сколько угодно говорить, что такое смирение, то, все, другое, третье, дайте определение смирения. Определение смирения очень простое. Я всегда остаюсь слугой. Каким бы я ни был великим, какой бы пост я ни занимал, какой-то там духовной иерархии, организации, смирение признаком смирения то, что человек всегда помнит, что он слуга, и он готов служить. Служить обозначает выполнять то, о чем меня попросили. Старшие, равные, там, младшие, кто угодно. То есть он всегда остается в духе слуги. Вот это и есть практическое проявление смирения. Это не просто какая-то умозрительная концепция. Я думаю, интересно, я смиренный или нет. Вот, то есть, если я хочу это понять, то единственный ответ или тест, то готов ли я служить всегда, без всех обстоятельств. Знают об этом, не знают, мое служение видят, не видят, будет награда, не будет награда, будет отмечено, не будет отмечено, похвалят, поругают. Служение – это абсолютное состояние, которое Кришна видит всегда. Другие, может быть, видят не всегда. Я это делаю не потому для того, чтобы продемонстрировать другим, а это делаю, потому что это моя естественная природа. Вот, то есть практическое смирение, оно проявляется в готовности всегда оставаться слугой. Если в этом состоянии человек находится, тогда он успешно пройдет все вот эти вот испытания различными тонкими видами иллюзий. Хари Кришна. Вопрос?
Бхагавад Гита мне дал вот эту мантру, которую уже читали, где были перечислены имена экспансии. А почему как бы именно такая мантра, а не, допустим, самое главное имя?
Есть много разных методик, есть много разных мантр. Нарада Муни, как совершенный, так сказать, врач, он знает, какой выписать рецепт вот, в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Вот, допустим, маленькому мальчику Друи Махараджи он дал вот, мантру Омному Бхагавате Васудевая. Взрослому царю Читракету он дал другую мантру. Вот кому-то там что-то он еще может дать. Вот, то есть место, время, обстоятельства – это есть факторы, которые влияют на выбор. Вот, бывает так, что на самом деле там мантра она похожа на гаятри, дхимахи, это слово дхимахи, я медитирую, это, как правило, часть гаятри. Ом намастубьям бхагавате васудевая дхимахи прадьюмна нирудхая намасан каршаная ча. То есть это, ну, это ведические мантры. То есть, допустим, Хари Кришна мантра — это вообще не мантра в другом смысле слова. Это мантратмика, это душа мантры. Там только нама есть имя. Мантры, они строятся по определенным принципам. Там должен быть этот ом или крим, шрам, там всякие разные эти вот клим-мантры, коренные мантры. Потом вот эти вот все там слова, там свага, или дхимахи, или намага, это классическая мантра, так сказать. Хари Кришна вообще не мантра. Это мантратмика, это просто чистая душа мантры, просто имя и все. То есть это, а мантры повторять могут только люди, скажем, которые имеют, ну, какой-то такой ведическое воспитание, тогда их инициируют в мантры, там гаятри и прочее. Вот. Люди кали-юги, они к этим вещам вообще не готовы. Вот. Поэтому ту же гаятри мантру идут единицам, допустим, многим людям. А Хари Кришна, вот, ее как бы называют, ну, мантрой, потому что как бы, это главная часть мантры. Но в техническом смысле слова это не мантра, вот, потому что она не построена как мантра. Мантра обозначает конструкция. Вот, и Хари Кришна под эту конструкцию не подходит. Это вот чистая нама, чистая душа, без всех этих оболочек. Вот, ну, царь вырос в контексте ведической культуры, поэтому могла быть дана ведическая мантра, которая построена по всем. Вот это, пожалуй, еще что я могу вам сказать по этому поводу. Еще? Если вопросов нет, всем спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Прабхупада ки джай.